Добрый день, господа, это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Привет, Стас.
Привет, Юля. Всем привет.
А не забывайте, господа, на нас подписываться, не забывайте подписываться, не забывайте, нет, ставить нам лайки и шерить этот эфир. А что касается канала, который есть по ссылке в описании, то, как всегда, Стас его отрекламирует сам.
Да, мы после возобновляем вещание канала Белковский, несмотря на то, что вроде как YouTube уже находится на грани запрета в Российской Федерации. Впрочем, это наша всеобщая проблема с проектом «Доброй ночи, малыши» и на днях премьера проекта «Параклет». Еще вокруг Венецианского до, во время и после него выйдут свежие выпуски проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы, знаменитой русской писателькой Зинаидой Пронченко. Прошу любить и жаловать и подписываться на канал «Белковский прием».
Простите, ты слово «писателька» без иронии произнес?
Безусловно, но я уж так привык. Зато никто не подкопается.
Нет, ну я подкопаюсь. Я тебе должна сказать, что я писатель, а не писателька.
Ну, это каждый решает для себя.
На всякий случай, да. На всякий случай, да, если кто хочет быть писательками, поэтками, и как чешками и тапками, то это к, да, вопросы самоидентификации. Но это так. Скажи мне, пожалуйста, естественно, главный вопрос, с которого мы начинаем обсуждение, это Курский гамбит, Курский эксперимент. Что ты по этому поводу скажешь? Как с твоей точки зрения он продвигается? Какие цели? И прошу.
На мой взгляд, здесь все восходит к администрации США, Джозефа Байдена, который очень хочет достичь каких-то внятных результатов в связи с войной в Европе до выборов 5 ноября, чтобы лишить Дональда Трампа возможности обещать, дескать, он прекратит войну за 24 часа, как он, собственно, не раз говорил. И, судя по всему, определенные закулисные маневры на эту тему осуществляются. Собственно, и обмен заключенными был первым шагом в определенном направлении, поскольку Трамп обещал освободить Эвана Гершковича, и вот уже его освободила администрация Байдена-Харрис. То есть, фактически, это предвыборный багаж кандидатки, президентки Камалы Харрис. Она вряд ли будет возражать против моего употребления феминитивов по ее адресу. Дальше, значит, существуют войны в Европе, то есть в Украине.
Это точно.
Так. Вот. И на Ближнем Востоке. Сейчас усиливается давление Вашингтона с тем, чтобы прекращение огня в секторе и освобождение определенной части заложников было достигнуто, опять же, до 5 ноября, как можно быстрее. Мы же транслировали уже не только Вашингтон, но и
Стас, извини, я вынуждена тебя прервать. У нас были... Стас, послушай меня, извини, у нас были проблемы со связью перед эфиром, и они как бы потом пропали, но сейчас тебя просто вот не слышно.
Перезайти надо.
Да, Стас. А, ну, тем более, по-моему, Стас... Нет. Да, а Стас отвис, во всяком случае.
Отвис я, как...
Что сейчас вроде нормально.
Посмотрим, что будет дальше.
Угу. Да. Да, я не знаю, на каком месте. В общем, так или иначе, для Вашингтона очень важно, чтобы можно было приостановить войны на Ближнем Востоке и в Европе. И достались бы Камале в качестве его предвыборного багажа, соответственно, аналогичные обещания Дональда Трампа были бы бессмысленны и обесценены. Но для того, чтобы достигать прекращения огня, мы говорили в прошлые разы, что у Владимира Путина есть объективные проблемы, не субъективные, связанные с его мировосприятием, которые не диктуют необходимость прекращения огня в обозримой перспективе. Проблемы с живой силой. Потому что если ситуация будет развиваться так, как сейчас, то не позже весны следующего года Кремлю придется проводить очередную волну частичной мобилизации. Для Владимира Путина очень болезненный момент, поэтому ему хотелось бы его... Но вместе с тем, за минувшие месяцы, скорее даже за минувший год, до момента, когда стало ясно, что контрнаступление вооруженных сил Украины 2023 года неуспешно,
Стас, извини, ради бога, я опять вынуждена тебя прервать, Стас, потому что, ну вот тут люди пишут, звук слушать невозможно, и понятно, что Стас говорит, и это, к сожалению, правда. То есть я думаю, что Даша уже там уменьшила достаточно. Даш, вмешайтесь, пожалуйста, в наш разговор. Вы там, я думаю, что разрешение Стаса уменьшили, да?
Да, уменьшила, но, слушайте, надо еще попытаться перезайти, потому что что-то мне как-то оно совсем...
Да, потому что это как бы совсем не есть хорошо. И, по-моему, Стас, да, все пишут, ну, на чем речь пишет и Эра. Ну, честно говоря, мне не очень. Вот пишут люди, раздеваются, ютубница и президентка. Вот кто-то пишет, что Юлия Леонидовна, как вы, некрутивая писательница. Вот на писательницу я совершенно согласна, того я не совсем понимаю, что если вам уж так уж хочется феминитивов. В свое время Анна Ахматова говорила, что она поэт, и что она по половому признаку не идентифицируется. Но уж если вам так хочется феминитивов, то действительно есть прекрасные слова писательница и поэтесса. Есть множество других, ну, нормальных слов в русском языке, поэтому... А почему люди, которые внедряют насильственно вот эти ужасные феминитивы, они... Боксерка, да, боксерку Иман Хилиф мы обязательно обсудим. А почему люди, которые внедряют ужасные феминитивы эти, они настолько глухи к особенностям русского языка, согласно которым суффикс «ка» — это, ну, презрительный суффикс. Это вот, вот если ты писатель, ты писатель. Если ты писателька, то ты фигня какая-то. То есть зачем люди специально называют себя не тем суффиксом, который также обозначает принадлежность женскую, но тем суффиксом, который обозначает, что ты дерьмо какое-то. Но это ладно. Так, слушайте, Стаса все нет и нет. Даша, что у нас со Стасом?
Стас зашел в пустоту, сейчас будет заходить по новой.
Да, не забывайте, господа, нам писать вопросы, потому что лучше я освою, значит, лучше я, как я уже сказала, скажу. Слушайте, вот мне пишут, Юля, у вас постоянные проблемы со звуком. У нас бывают проблемы, но в данном случае, если у гостя проблемы со связью, то, понимаете, мы не можем выше головы прыгнуть, мы не можем выше головы, как бы, испустим мы не можем. У нас самих бывает, это правда, но сейчас у нас есть, видите, этот фиговый листочек, который мы прикрываем задницу. А это не у нас, а это не у нас. Это, конечно, на самом деле абсолютно все равно, у нас или не у нас. Ну, слушайте, вот тут Илон Маск говорил с Дональдом Трампом, только у них 40 минут, они просто не могли, как я понимаю, наладить начало трансляции, правда, по тому положительным причинам. Там была DDoS-атака. Там накануне представитель славный Вашингтон-Пост спросил пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, а вот тут Илон Маск собирается говорить с Дональдом Трампом, и не может ли Белый дом что-нибудь с этим делать? То есть, обращаю ваше внимание, что это был вопрос человека, который представляет газету, то есть который должен заботиться о свободе слова. Газету, слоган, который «Freedom dies in darkness», «Свобода умирает в тени». И человек спрашивал, нельзя ли как-нибудь выключить Илона Маска и Дональда Трампа. Даже представительница Белого дома сказала, что вот она, конечно...
Так, Юля, Стас зашел теперь по другой ссылке. Сейчас я выведу его изображение, так что он уже на месте.
Прекрасно. Так вот, я говорю, что 40 минут у них были проблемы. Возможно, кто-то подумал что-то сделать, и была DDoS-атака. Это мы тоже обсудим. Стас, ты меня слышишь?
Ну, даже когда... Я смотрю, да, очень хорошо слышу. И вижу.
Да, мы возвращаемся к Илону Маску, мы потом перейдем, потому что надо же мне было чем-то внимание...
Я смотрел.
Это важнейшая вещь. А я еще не досмотрела. Я только собираюсь смотреть.
Я просто
смотреть.
Скажу, потому что действительно там были большие технические проблемы. На 45 минут все опоздало из-за DDoS-атаки. А потом тоже были перебои со связью уже в процессе эфира. Там иногда Трампа было плохо видно и слышно. И надо сказать, что у Илона Маска вообще какие-то проблемы с этими видеотрансляциями, потому что И когда он еще раз включил Рона Десантиса из Флориды и устраивал с ним там видеоакцию, было то же самое. Я не знаю, что там у Маска происходит, почему. При всех его возможностях он не может наладить нормальную видеотрансляцию, но просто нам уже не так, если Илон Маск не может, то нам уж как-нибудь простительно.
Так вот я говорю, мы этим фиговым листом прикрываемся, ну слушайте, ну уж если Илон Маск с Дональдом Трампом не могут, то нам совсем простительно. А возвращаясь к Курску, потому что ты сказал, простительно, важную вещь, извини. Я даже добавлю, потому что я помню, как 2 или 3 недели назад вот это распространилась весть из, ну, я ее слышала из очень заслуживающих доверия источников, которые меня потрясла, украинских, которые сказали, что якобы Байден попросил Зеленского организовать наступление. Мы еще, значит, вместе с этим весело смеялись над Арестовичем. Арестович сказал, что с его точки зрения Зеленский хочет организовать наступление, а кивает на Байдена, потому что на Байдена сейчас можно все повесить. Он даже и не вспомнит, что он это говорил или не говорил. Но, в общем, из того, что ты говоришь, таки да, Байден просил.
Я не знаю, просил ли Байден Зеленского организовать наступление, но, возвращаясь еще раз к своей мысли, они вот на которые мы прерывались, значит, за последний год и особенно за последние несколько месяцев Кремлю удалось убедить весь мир в том, что РФ выигрывает войну в Украине, что это пусть процесс идет медленно, но верно, что российская армия научилась воевать, что теперь она снова вторая армия мира, сопротивление бесполезно, вопрос лишь в том, сколько времени это займет, что ресурсы РФ качественно, а не количественно выше украинских. А поэтому, дескать, можно требовать всего чего угодно, в том числе тех нереалистичных уступок, которые анонсировал Владимир Владимирович перед саммитом в Бергенштоке в середине июня. И, соответственно, важно было показать обратное, что нет, у РФ есть, у РФ войск есть существенные проблемы, что РФ вовсе не обязательно и не очевидно выигрывает войну, а если выигрывает, то не по тому сценарию, который Кремль имел в виду еще недавно, и поэтому, если говорить о прекращении огня, то вовсе не на путинских условиях от предбергенштокского состояния.
А, слушай, так, это просто... с одной стороны... Я всем, кстати, рекомендую мой субботник от доступа, где я подробно анализировала ситуацию и с технической точки зрения, с точки зрения блестящего тактического успеха ВСУ, и с точки зрения стратегических не очень ясных перспектив. А скажи, пожалуйста, а тебе кажется, что вот прям действительно все вот так изменилось, потому что... Ну, как тебе сказать, это выглядит пока, и это очень может легко стать, как бы сказать, зеркальным отражением Харьковской операции. Путинские войска туда тогда тоже вошли на территорию Украины, тоже оказалось, что нечем защищаться, тоже оказалось, что там не выкопаны укрепления, но Россия были выкопаны, но пусты. А после этого, собственно, наступление, потому что и сейчас абсолютно та же самая проблема Украины, потому что если она будет продолжать двигаться вперед, то у нее будет плохо с логистикой. Если она окопается, она окапывается. Ну, вот это вот, да, десяток, 10, 15, 20 километров от границы. Да, это все очень впечатляет с точки зрения пиара, это дает позиции на переговорах и так далее, и так далее. Но а стратегически-то это чего меняет?
Очень многое. Собственно, ну, на сегодня Украина утверждает, что она контролирует 1000 квадратных километров на территории Курской области. Российские власти говорят, что 500, но качественной разницы нет. Это достаточно серьезный кусок, абсолютно, включая газоизмерительную станцию Суджа «Газпрома», которая оказалась абсолютно беззащитной. И, кроме того, там до недавнего времени буквально, еще незадолго до начала украинского вторжения, существовала, оказывается, миссия концерна «Нефтегаз Украины», которая рассосала совсем незадолго до. Кроме того, под ударом находятся объекты, находящиеся в непосредственной близости от линии фронта в Курской области. Это Курская АЭС в городе Горчатов. И объект, о котором говорят меньше, но он еще более важен, чем Курская АЭС, это хранилище ядерных боеприпасов Брянск-18 в Брянской области, тоже относительно недалеко оттуда. Но дело не в этом. То есть, опять же, дело не в том, как долго и на какой территории украинским войскам удастся закрепиться на канонической международно признанной территории РФ. Психологический результат уже достигнут. То есть надо было продемонстрировать, еще раз возвращаясь к этой мысли, что вооруженные силы РФ далеко не так победоносны, как многим казалось еще совсем недавно. И в этом смысле пропагандистская кампания РФ была очень эффективна, была довольно эффективна в минувшие несколько месяцев, что победа отнюдь не в РФ кармане, что само наступление проспали, значит, у РФ значительные проблемы с разведкой, что там не было, в Курской области не было регулярных войск, что все сопротивление оказывалось силами срочников и пограничных войск ФСБ. Это значит, что проблемы с живой силой, с личным составом существуют уже сегодня и нарастают. Опять же, хорошо разрекламированный полк «Ахмат» куда-то рассосался, значит, надеяться на реальную боеспособность чеченских подразделений Кремль по-прежнему не может. И они будут по-прежнему, как и прежде, деликатно уклоняться от участия в реальных боестолкновениях с регулярными войсками. В общем, иными словами, результат уже достигнут. Пока Украине удалось показать, что вторая армия мира далеко не так мощна. Вот было уже несколько этапов восприятия. Когда в самом начале спецоперации Z считалось, что Киев будет взят за несколько дней, потом выяснилось, что вторая армия мира – это фейк и блеф, потом не состоялось контрнаступление вооруженных сил Украины, и напротив, за минувший год РФ войскам удалось занять на территории Украины большую площадь, чем освободили вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления, и стало казаться, что уже против лома нет приема, что явное преимущество в войне на стороне вооруженных сил РФ, и переломить ситуацию Украине не удастся. И вот это вторжение в Курскую область показало, что нет, это, мягко говоря, не совсем так, что у российских вооруженных сил масса проблем, которые нарастают в пространстве и времени, а значит, против лома есть прием, сопротивление не бесполезно, и поэтому идти на любые требования Путина в преддверии прекращения огня нет никакого смысла и основания. Этот результат, вот по состоянию на 13 августа, 19 часов 18 минут московского времени, он уже достигнут. Дальше можно, так сказать, украинские войска находиться в Курской области или уходить оттуда. Этот результат не будет обнулен и аннулирован.
Нет, с этим я совершенно согласна. Вопрос, что дальше, с твоей точки зрения?
Дальше, с моей точки зрения, Вашингтон будет добиваться прекращения огня до 5 ноября. Это не означает, да, потому что многие комментаторы потом будут говорить, что Белковский обещал прекращение огня к 5 ноября. Белковский ничего никому не обещает, особенно в таких деликатных вопросах, а говорит о том, что этот результат оптимален с точки зрения Вашингтона. Удастся его добиться или нет, неизвестно, но уже очевидно по ряду косвенных признаков, что Владимир Путин, безусловно, делает ставку на победу Камалы Харрис. Это с точки зрения психотипа российского президента абсолютно объяснимо. Он, безусловно, убежден, что хорошо, поскольку против лома нет приема, то, конечно, американская государственная машина, глубинное государство своего добьются. Даже в критической ситуации, когда Джозеф Байден был ограниченно дееспособен, и после провальных дебатов все это было неочевидно. И, кстати, мы с тобой говорили еще 2 месяца назад, что представление неизбежности и неминуемости победы Трампа сильно преувеличено. Еще все может измениться. А сейчас такой вау-эффект от замены Байдена на Харрис. Камала Харрис обходит Байдена на всем скаку. Уже даже букмекеры сегодня сделали новые ставки. И теперь уже по совокупному прогнозу различных медиа, вероятность победы, за месяц вероятность победы Дональда Трампа переоценена с 72% до 46%. Правда, в 2016 году она изменилась за одну ночь, 70% вероятность победы Хиллари Клинтон до нуля, но поэтому еще неизвестно, что будет. И точно так же, как 2 месяца назад я говорил, что не будем раньше времени прогнозировать победу Трампа, так и сегодня я призвал раньше времени прогнозировать из успеха Камалы Харрис. Логика действий Путина, который осуществил этот обмен и вот отпустил Эвана Гершковича и других граждан США сейчас, а не в ноябре, что было бы жест в пользу Дональда Трампа. Нет, этот жест не делается. Потом, значит, жест во время поездки Сергея Шойгу безопасности Иран, когда Кремль допустил управляемую утечку информации о том, что Путин передал руководству Ирана пожелание не сильно бить по Израилю и уж точно не допустить гибели мирных жителей. Это явный жест в рамках в поддержку предвыборной кампании демократов. Ну, значит, Путин с учетом объективно существующих у него проблем, он какую игру сыграть. Вопрос, на каких условиях, поскольку, опять же, позиции сторон в этом смысле космически далеки друг от друга. И вторжение Украины в Курскую область сближает эти позиции. Они по-прежнему остаются очень далеки друг от друга. Но сейчас утверждать, что победу Москвы в кармане, и поэтому, дескать, условия должны быть самые жесткие в пользу Кремля, уже не так разумно и уместно, как еще недавно.
А ты сказал, что Харрис, что Путин ставит на Харрис. Почему?
Потому что с точки зрения вообще у действующей власти гораздо больше шансов выиграть, чем у оппозиции. Это важный элемент его мышления. Да? Ну, и в его понимании все же контролируется глубинным государством, так или иначе. А уж теперь, когда и цифры в пользу Камалы Харрис, ну тем более.
Нет, то есть он считает, что она придет к власти, или он хотел бы, чтобы она пришла к власти?
Нет, я думаю, что он абсолютно не лукавит. Во-первых, он говорил несколько месяцев назад публично. Я считаю, что он не лукавил, говоря, дескать, демократы, то есть Джозеф Байден тогда, как кандидат в президенты, для него несколько более приемлем, чем Дональд Трамп, потому что этот режим более предсказуем. А для Путина, как глубокого консерватора и индуктивиста по типу мышления, как мы, по-моему, уже говорили в этой программе «Дежурный по эпохе», все предсказуемое лучше непредсказуемого, даже если это предсказуемое со знаком минус. Лучше знать, что будет, чем не знать, что будет. Знать о плохом, чем надеяться на хорошее, а потом не стать. Трамп действительно менее предсказуем. Но в целом, опять же, Путин не лукавит, когда говорит, что ему все равно. Он не ждет ничего хорошего ни от одной из администраций и намерен оперировать только фактическими рычагами давления, которые есть его. Но раз уже кто-то побеждает и об этом, и сейчас можно договориться с действующей администрацией о некой игре, предполагающей уступки со стороны этой действующей администрации. Ведь все-таки давление, в результате которого Германия выдала Вадима Красика, это же уступка Путину, безусловно, уступка, то, конечно, в эту игру надо сыграть, почему нет? С точки зрения Владимира
Владимировича. Кстати, что ты думаешь будет со злосчастным суджинским газовым узлом? Потому что, вот, насколько я знаю, австрийцы, это очень смешно, напоминаю, что через этот газ что газ идет сейчас по этому трубопроводу только в Австрию и Венгрию. И вот австрийцы уже, насколько я знаю, потребовали от Украины обеспечить, чтобы, значит, с газовым узлом ничего не случилось. Поскольку, мне кажется, что газовый узел погибнет и так, ну, просто шансов нет, чтобы он уцелел, то, мне кажется, это немножко забавное требование.
Нет, почему? Шансы есть, чтобы он уцелел. Ведь единственное, что не подвергалось никаким существенным рискам за 2,5 года не войны, это газопровод. И газ себе и качался спокойно, потому что обе стороны хотят подчеркнуть и показать, что коммерческие обязательства перед Западом, коллективным Западом, будут выполняться. И для Путина это тоже очень важно, потому что он подчеркивает, что он хочет разобраться с Украиной. Поэтому всякий, кто даст ему такую возможность, будет вознагражден. Кто поймет, что не пойдет он дальше на Берлин. Кстати, рассуждение о том, что Путин, сокрушив Украину, пойдет дальше на Берлин, естественно, серьезно страдает в результате того, что происходит в Курской области, поскольку еще раз мы видим, что ресурсов для дальнейшего похода на Берлин немного. Даже если Путину удастся добиться прорыва на украинских фронтах, еще менее очевидно после всего, что в Курской области произошло. История еще не закончена. Еще раз говорю, тут совершенно не важно, вот насколько там, сколько по времени продержатся украинские войска, сколько они смогут контролировать территорию. Все уже случилось в основном с точки зрения морально-психологического эффекта этой операции. Вот. Но, естественно, мы все больше и больше видим с каждым днем, что значительная часть западных элит очень хочет враждовать с Путиным вечно и хочет снова перевести политические и экономические системы своих стран в режим ожидания большой войны. А поэтому мифология о том, что российские войска в случае чего быстро дойдут до Берлина, будет культивироваться и нарастать в ближайшее время.
А все-таки по поводу газового узла, потому что, во-первых, это абсолютно был классный способ прикрытия, потому что вот мы всегда можем себе подумать, потому что очень глупо люди говорят, что, дескать, вот если бы Украина хотела отключить газ, она могла бы это сделать со своей стороны. В том, что что Украина хочет отключить газ. А дело в другом, что газовый узел является идеальным прикрытием украинских войск. Я обращаю ваше внимание, что ничто другое, там ни женщины, ни дети могут служить таким прикрытием. А вот газовый узел может служить таким прикрытием, потому что он Путину дорог. Но просто учитывая то, что будет происходить, то, что, как бы, скорее всего, российские войска, ну, после того, как украинские войска закопаются, будут выносить их фабами, то, с моей точки зрения, у газового узла просто шансов нет остаться в живых.
Нет, я думаю, что шансы есть. Я не будучи военным экспертом, я не берусь оценивать эти шансы, но я убежден, что Путин хотел бы сохранить газовый узел. Действительно, в отличие от женщин, детей, лиц с аморфной сексуальностью, чемпионов мира по боксу кентавров и гуигмов, которые совершенно все Путину не одинаково недороги. Газовый узел Путину дорог. Еще и потому, что Владимир Владимирович прекрасно понимает, что никакая газовая торговля с Китаем не может заменить европейского рынка, и все-таки он рассчитывает, что в результате каких-то там договоренностей, которые пусть наступят не быстро, но наступят когда-нибудь, а у него, в отличие от поколения западных лидеров, за вечность, газ снова пойдет в Европу. Ему не, ну, не нужно полностью разрушать эту инфраструктуру. Он же действительно, что, ну и особенно если начнется ремилитаризация Европы, которая уже начинается пока, очень робко и непоследовательно, но на наших глазах. И в этом смысле два мифа очень важны, и они будут культивироваться. Миф о том, что, скажем так, я бы назвал это не мифами, а системами представлений, поскольку миф все-таки это научный термин, а это система представлений. Первая система представлений, что российская военная мощь, несмотря ни на что, будет нарастать. И вот сегодня мы слышим, какой-то уже очередной германский воинский начальник сказал буквально сегодня, что осталось 5 лет до крупного столкновения. А вот уже и англичане заявили, что российский военно-морской флот может таки нанести ядерный удар по островам и так далее, чего только не. То есть первая система представления о том, что война с РФ неизбежна, к ней надо готовиться. А значит, будет происходить ремилитаризация, в том числе и стран Запада. И это выгодно Владимиру Владимировичу Путину по двум причинам. Первое, потому что он вечен в этом смысле и бессмертен. Ибо если, не дай бог, с ним что-нибудь случится, то тогда культивировать дальше историю про то, что война с РФ неизбежна, будет сложнее. И самое главное, с точки зрения этой системы представления, случилось что-то такое, что с Советским Союзом в конце 80-х годов 20 века. РФ должна быть прочна, стабильна и путинска. Тогда концепция, что смысл существования Запада в сдерживании РФ работает на неопределенный срок, то, по крайней мере, на протяжении жизни нынешнего политического поколения. А вторая система представления, которая будет культивироваться, это что разницы между Россией и Путиным нет, что все россияне за войну, что хороших русских не бывает, хороший русский и мертвый русский, потому и в силу этого, соответственно, тоже видно, что определенными отрядами элит на это будет делаться ставка. Чтобы вот, главное, чтобы в Москве только не случилось ничего хорошего. Потому что если случится что-то хорошее, это основа надо переосмысливать систему отношений. С РФ этого никто не хочет. И если ремилитаризация все же начнется по полной программе в свободном мире, то тогда снова потребуются дешевые энергетические ресурсы в дополнительных объемах. И здесь снова Владимир Владимирович может появиться на сцене и сказать, да ну давайте, что Советский Союз торговал уже с газом с Западной Европой при коммунистах. Готовились к большой войне друг с другом и торговали газом. Давайте так и продолжим. Будем готовиться к большой войне друг с другом, будем считать друг друга исчадьями ада и торговать энергоносителями. Поскольку по торговле с Китаем за юани, которыми невозможно расплатиться, сыт не будешь.
Смотри, к Курскому еще, но у меня тогда такой вопрос. Ты говоришь, что западный мир будет, особенно Европа, ремилитаризироваться. Мне это тоже кажется естественным, более того, правильным. И я вообще напоминаю всем нашим слушателям, что именно благодаря военной гонке вооружений Европа стала Европой. Но у меня вот какой вопрос. Нынешние европейские элиты, они тратят деньги на другое. Вот, например, в Германии произошло при Ангеле Меркель очень резкое снижение просто боеготовности бригад, количества танков и просто количества войск. И когда я спрашивала, почему, я услышала удивительно людей, которые знают, как изнутри устроена немецкая армия. А ответ был примерно такой: Юль, а ты представляешь, что думает немецкий офицер, еще с древними прусскими традициями, у которого железный крест лежит. Когда он видит, как мигрант насилует, там, несколько мигрантов насилуют девочку, и большинство их отпускают, одному дают небольшой срок, но тому человеку, который об этом написал, причем далеко не в самых резких выражениях, дают срок больше, чем тому парню, которому дали минимальный срок за изнасилование. Ты понимаешь, что с точки зрения современных леваков все немецкие, ну не все немецкие офицеры, немецкие офицеры – это нацисты, которые просто смотрят на происходящее примерно так, как та толпа, которая вот в Лондоне, о чем мы вернемся, громила.
Во-первых, реформы по, проводились в значительной степени при правом правительстве Ангелы Меркель. Какие же тут леваки? Это были христианские демократы и христианский социальный союз.
Во-вторых, я абсолютно убежден... Извини, что просветил, да, я не знала.
Да, значит, во-вторых, они проводились абсолютно сознательно, но не потому, что какой-то прусский офицер засел в германских вооруженных силах, поскольку, на мой взгляд, все, что происходило с Западной Германией после Второй мировой войны, было, не оставляло пространства для этого прусского офицера, его там сейчас нет. Собственно, именно в этом и две большие разницы между Восточной и Западной Германией во многом. Потому что в Германской Демократической Республике, которая оккупировала Советский Союз, ну, та часть Германии, которая оккупировала Советский Союз, гораздо меньше было внедрялось представление о коллективной ответственности немецкого народа, поскольку с точки зрения марксистской доктрины Вторая мировая война, Холокост и все, что с этим связано, Холокост вообще был как-то вынесен за скобки, Вторая мировая война была порождением злодеяний буржуазного класса, буржуазии, и по проявлениям социальных противоречий, а не, так сказать, шовинизма и во всех его формах проявлениях и не расовой теории. Поэтому, так сказать, психологически к 1989 году немецкие территории в составе ГДР и ФРГ пришли с несколько разным бэкграундом. Но нет, для того, собственно, был нужен план Маршалла и, в общем, и американская оккупация, чтобы этих настроений было по минимуму. Поэтому и германские вооруженные силы, на мой взгляд, военная элита настроена более чем политкорректно. Нет, просто после Советского Союза считалось, что вероятность войны тем, что возникает на месте Советского Союза, минимальна. И она тем меньше, чем больше зона ответственности Российской Федерации. Как самые серьезные и развитые силы из постсоветских стран. Потому что, дескать, все остальные постсоветские страны могут еще выкидывать всякие фортели, но РФ, мы понимаем, что этот серьезный, солидный партнер с Борисом Николаевичем Ельциным, который хоть и алкоголик, но человек очень понятных взглядов, и ожидать от него никакого подвоха не приходится, и даже не приходится ожидать подвоха от таких псевдосоветских фигур, которые могут прийти к власти после вместо него. Не случайно поэтому на Западе ведь наибольшей популярностью среди потенциальных сменщиков Ельцина пользовался Евгений Максимович Примаков. Потому что Евгений Максимович Примаков был абсолютно понятен и прозрачен. Было ясно, что да, с ним по некоторым вопросам будет непросто, но войной на Украину он точно не пойдет. А вот никому непонятное порождение бандитского Петербурга и ельцинской семьи – это другой вопрос. Он, так сказать, в ряде случаев не вызывал доверия с самого начала, и хотя потом немало сделал, в том числе и на бизнес-основаниях. То есть путем создания прямой коррупционной сети, чтобы это доверие заполучить, и заполучил его. У Эдмановича было все совсем неплохо, даже по состоянию на 24 февраля 2022 года. Там он доверие в очень значительной степени обрушил, но он-то надеется, что поскольку он несколько раз возвращался из критических ситуаций совершенно взаимно лояльно, что это случится когда-нибудь еще раз. Он же индуктивист, он считает, что если что-то когда-то получилось, и снаряд попадал в определенную воронку несколько раз, он еще раз попадет. Просто для этого нужно время и благоприятное сочетание обстоятельств. Но за эти 30 лет, что Европа демилитаризировалась, она за счет высвобожденных ресурсов построила современное европейское социальное государство. К нему можно относиться хорошо или плохо, но оно существует. И ремилитаризация, она, безусловно, приведет к ревизии основ этого социального государства. Оно не будет таким социальным, каким оно было. Лафа заканчивается. Путин во многом на это и рассчитывает, потому что он вспоминает Советский Союз в 80-е годы. Советский Союз, выйдя на новый виток гонки вооружений, навязанный ему Соединенными Штатами, в том числе и рейгановским блефом «Звездных войн», в общем, лишился ресурсов для того, чтобы накормить народ. Путин рассчитывает на то, что Европа, конечно, не решится в такой степени ресурсов, чтобы кормить собственные народы, но вот так, чтобы жировать и шиковать, так уже будет невозможно. А это будет отдельным фактором нестабильности внутри уважаемых европейских партнеров. Поэтому блеф о том, что российские войска пойдут на Берлин, он в этом смысле для Путина тоже продуктивен, поскольку он же заставит Европу готовиться к войне, а значит проедать накопленный жирок. Опять же, проедая накопленный жирок, Европа вынуждена будет свернуть и программы перехода в новые экономические измерения, выражаясь терминологией Анатолия Борисовича Чубайса, и снова вспомнить о старых, добрых, дешевых энергоносителях, для чего очень полезна Российская Федерация.
Скажи мне вот что, потому что у нас уже 36 минут, а я хочу несколько важнейших тем обсудить. Я вот смотрю на реакцию CNN на беседу, уже упоминавшуюся мной, Трампа и Маска. И я просто, если честно, ликую, потому что я вот прямо сейчас зашла в Твиттер Трампа, напоминаю, что у него 89 миллионов подписчиков, что он восстановлен, что это как бы та первая вещь. И вот в Твиттере Трампа эта беседа просмотрена 193 миллиона раз. Естественно, этот счетчик не касается тех людей, которые ее прямо прослушали, а это просто счетчик тех людей, которые видели запись об этой беседе. То есть, ну, понятно, мы это должны в большое количество раз уменьшить. Но я посмотрела рейтинги CNN, ты будешь смеяться, 83 тысячи просмотров в прайм-тайм. У нас с тобой, я надеюсь, на этом эфире будет значительно больше. Так вот, значит, и вот я представляю себе все эти, то, что называется мейнстрим-медиа, которые в полном бешенстве, что точно так же, как мы с тобой, оказалось, что не нужно никаких посредников, которые вдобавок врут, извращают. А Маск может сесть с Трампом. И это будет слушать миллионы людей. Мы знаем, что это в прямом эфире слушало миллион человек. Реально, вот миллион человек туда пришло и сейчас еще переслушивает. Вот я собираюсь переслушивать. Мне нравится то, что я услышала вначале. И они, конечно, зверствуют это, говорят, вот, значит, это задавались вопросы мягкие. Я напоминаю, что Камали Харрис за 22 дня с тех пор, как она стала кандидатом, пока вообще не провела ни в одной крупной пресс-конференции, где ей задавались там ни мягкие, ни жесткие, никакие вопросы. Вместо этого нам даже на вопросы журнала «Тайм», который только что напечатал ее на обложке и сказал, что она там надежда всего прогрессивного человечества, от ее взгляда расцветают цветы, она не соизволила ответить, потому что понятно, что если Камалу Харрис выпустить так, не то что Илону Маску, а кому-нибудь еще, то будет просто катастрофа, когда она расстроится. Так вот, тебе не кажется, что вот как в России после того, как началась война, ну, точно наступила эра Ютуба, то вот Илон Маск и Трамп тоже открыли эру и открыли ящик Пандоры. И там для CNN сейчас вопрос даже не о том, что идеологически говорится, а вопрос первый – о выживании мейнстрим-медиа. И вопрос второй, что эра контроля за нарративом, на который вот весь левый истеблишмент выезжал, она, ну, если не рушится, ну, ей бросан очень серьезный.
Это совершенно не новость. Это реальность, в которой мы живем последние 20 лет, с тех пор, как сетевые структуры начали теснить, как появились мощные соцсети и платформы, и когда не нужна, стала не нужна Останкинская телебашня, грубо говоря. Да? То есть это, собственно, и был первый существенный вызов, который сетевые структуры бросили иерархическим, а я считаю, что это одна из важных черт, важных составляющих наступающих не в левом стремлении, а в правом. Потому что здесь никакой, конечно, разницы между ними нет. Здесь дело в том, что иерархическое государство, старое и недоброе, лишается значительной части контроля над медиапространством. Неважно, кто в этом государстве находится у власти. Левые, правые, я говорю, что все эти термины уже давно устарели, но даже если считать, что они имеют какой-то функциональный смысл, просто те, кто... Государственная власть, как говорится, в данный момент, левая она или правая. Да, еще недавно, ну вот условно, феномен даже в российской политике, в нашей чахлой, забитой, задавленной авторитаризмом, уже перешедшим в полноценный тоталитаризм. Как Алексея Анатольевича Навального. На чем он был построен? Ну, на этом, на том, что безо всяких иерархических структур, больших телеканалов, официальных медиа, политик может совершенно спокойно общаться со своей аудиторией, постоянно расширять эту аудиторию до таких пределов. Кстати, сделаю здесь важную оговорку, что, естественно, мы все понимаем, что количество вовсе не означает одобрение увидка контента со стороны тех, кто посмотрел, как и никак ничего не говорит о природе интереса к этому контенту. Да? То есть, поэтому само все количество просмотров не есть ни критерии качества контента, ни надежной базы для прогнозов, а что потом. Это просто говорит о том, что есть сетевые информационные структуры, которые независимы от иерархии. Что будет делать с ними государство? Оно будет с ними бороться и наращивать эту борьбу. Собственно, что делает тоталитарное государство, мы видим, это в современной Российской Федерации, которая закрывает YouTube, несмотря ни на что. Даже несмотря на то, что 82 миллиона россиян, это среднемесячное число пользователей YouTube, для самого YouTube, у которого 2,5 миллиарда пользователей в месяц, это ничего не значит, меньше 4%. Для Российской Федерации это очень много. И большая часть россиян, естественно, интересуется развлекательным контентом на YouTube, а не политическим. Но даже в этом смысле психологической стабильности россиян Кремль готов пожертвовать, чтобы отрезать YouTube в случае. Еще, я думаю, продлится некоторое время торг с корпорацией Google. И если он не приведет к конечно приемлемым Кремля результатам, YouTube закроет гарантию. Так или иначе, тренд направлен туда. Может быть, это будет как-то задерживаться. Но
Стас, извини, ради бога, зайди, пожалуйста, еще, потому что я... Это все замечательно, что ты говоришь, но у нас с техникой как было хреновато, так и осталось. Вдруг станет лучше. Так, Стас пока перезаходит. Я напоминаю нашим слушателям, чтобы они, во-первых, не забыли подписываться на наш канал, а во-вторых, делились ссылками и ставились лайки. В-третьих, подписывались на канал Стаса. В-четвертых, хочу обратить внимание не только вот на эту жалобу журналиста Белого дома, но и на письмо из Еврокомиссии Илону Маску, чтобы он там не болтал на встрече с Трампом. Просто я думала, там подпись Владимир Путин, а нет, там была подпись какая-то какому-то крупному.
Да, ну вот я, правда, себя не вижу, но себя очень хорошо слышу. А меня слышно?
Да, да, все замечательно. Да, продолжай.
А я читаю, нет, в письме к Еве Бретону не сказано, чтобы Илон Маск не болтал. Сказано, чтобы Трамп не болтал. И чтобы соцсети X было то, что произойдет в этом эфире. При этом особенно был упор на то, что у самого Илона Маска 190 миллионов фолловеров. Сети X, а это очень много. Поэтому старое недоброе иерархическое государство будет и дальше, естественно, с сетевыми информационными структурами играет эту войну, но не сразу. И опять же, в этой войне будут успехи у обеих сторон, в том числе у государства, стремящегося всячески соцсети ограничить и сетевые платформы. А вот сейчас меня видно и слышно хорошо? Как?
Тебя видно, замечательно. Насчет того, как тебя слышно, я прошу, опять же, слушателям писать, если честно, ну, что-то тебе надо сделать с твоим Wi-Fi или что есть, но, извините, вот, ребята, что имеем, то имеем. А, поэтому у меня следующий вопрос, который я не могу не задать, да. Это, конечно, да. Да, сплошные английские аресты, то есть я там...
Нет, сейчас да. До английского ареста, я просто хотел сказать, что я посмотрел вчера ночью. Не пожалел для этого ночного времени эту беседу Илона Маска с Трампом. То есть я был среди. И я несколько разочарован. То есть мне представляется, что этим шансом Трамп не воспользовался, чтобы переломить ход избирательной кампании в свою пользу. Он был достаточно банален, повторял уже известные всем тезисы, но главное, сразу после покушения в Батлере, Пенсильвания, Трамп обещал, что он отныне станет такой спокойной силой, которая поможет примирить внутриамериканские противоречия, социальные, культурные, ментальные, в общем, и просто противопоставить себя глубинному государству, как отец-примиритель. Этого не случилось. Мы видели все того же Трампа, у которого, так сказать, заело на фанеру по некоторым вопросам, в том числе и в части оскорблений его уважаемых оппонентов. И в этом смысле даже более красноречив и эффективен, на мой взгляд, для его кампании был ролик, который вышел непосредственно перед его беседой с Маском, в котором основная базовая идея кампании была подчеркнута, акцентирована одна, что Трамп идет сокрушить глубинное государство. Он голос американского молчаливого большинства, которым, интересами которого правящие элиты пренебрегают и не дают ему высказываться, выдавая позиции меньшинств за точку зрения Америки. Вот в ролике это очень ясно. Из интервью, из беседы Маска с Трампом это совершенно не ясно. И, так сказать, я говорю, поэтому для 45-го президента США эта возможность скорее была упущена, несмотря на огромную аудиторию, несмотря на то, что Маск выложился по полной, чтобы помочь своему собеседнику.
Возвращаясь, еще одно проявление глубинного государства. Просто драконовские подавления протестов в Англии. С одной стороны, мне совершенно не нравятся погромы. С другой стороны, ну вот я переживаю некоторое дежавю, когда я вижу, что людей сажают в том числе за посты. Ну вот последнего человека посадили. Он даже не призывал к насилию, он опубликовал картинку совершенно подлинную толпы мигрантов и написал, что это значит «приходят в ваш город». И вот за это ему дали совершенно реальный физический срок. То есть тут путинские за лайки, ну и в Украине сейчас там 5 лет дали за 3 лайка в Одноклассниках, если я не ошибаюсь. Как-то все это ужасно напоминает. Что скажешь?
Ну, дело в том, что, естественно, иерархическое государство всегда борется с любыми проявлениями самоорганизации населения. Ну, я не сравниваю, разумеется, Великобританию.
Нет, а почему любые? Да как-то вот исламистов я не вижу, чтобы сильно боролись с проявлениями самоорганизации исламистов. И все эти толпы, которые ходили с криком «Смерть джедам», что-то ничего не происходило.
Потому что миграция – это вообще больная тема. И, разумеется, никому не хочется, чтобы эта тема стала достоянием каких-то горизонтальных сетевых структур. Это очевидно. А то, что правящие элиты Запада проспали эту тему, да, проспали. Но все равно я далек от мысли уравнивать здесь свободный мир и тоталитарные системы типа Российской Федерации. Потому что в свободном мире, что бы там ни происходило, из всякой этой ситуации есть демократический выход. Даже если человек сел в тюрьму, он может через суд оттуда выйти легко. И может привлечь к себе внимание средств массовой информации, в том числе сетевых информационных структур, типа Маска с Трампом, и привлечь на свою сторону общественное мнение. При тоталитаризме такие возможности исключены в принципе. Поэтому, когда Путин отдает российских политзаключенных на Запад, он чувствует себя абсолютно комфортно. Да, этим тем самым он полностью отрезал его понимание этих людей от российского информпространства. И что они там будут говорить на Западе, совершенно неважно, это не будет услышано в России.
Кстати, о российских политзаключенных. Мы как раз пропустили с тобой прошлую неделю, когда все это бурно развивалось. Яшин и Карамурза на свободе дали пресс-конференцию. И эта пресс-конференция вызвала большое негодование части украинских пропагандистов, потому что им предъявили следующее. К ним не спорили, о чем они говорили, но спорили, о чем они не сказали. Потому что, как вот у нас развелось большое количество людей, которые требуют от других людей то-то говорить или то-то не говорить, или выражаться так же. И в частности, значит, с них требовалось, как я понимаю, поддержать ВСУ, поддержать РДК, рассказать о неизбежной деколонизации России. И если они этого не говорят, то они не антивоенные. Как тебе такое отношения?
Ну, понимаешь, каким бы ни были близкими сейчас взгляды русского и украинца, термин «русский и украинец» я беру расширительно сейчас, не в узкоэтническом смысле, на те или иные вопросы, ясно, что сейчас вместе нам не сойтись, поскольку не может быть единой платформы. Я говорил не раз, что мое российское гражданство весьма морально меня ограничивает во всем, в обсуждении всего, что связано с Украиной и позицией Украины и украинцев. Я прекрасно понимаю, что Украина – это объект агрессивной войны со стороны государства, гражданином которого я по-прежнему остаюсь и собираюсь оставаться. Вот. И тут никак это не обойдешь и не объедешь. Да, здесь не может быть никакого тождества в позициях, и с этим надо на неопределенный срок смириться. В то же время, что касается непосредственно пресс-конференции Владимира Карамурзы, Андрея Пивоварова или Яшина, она мне скорее понравилась, чем нет. Ну, во всем есть всегда свои шероховатости, но мне понравилось, что именно ее тональность. Это была добрая тональность, тональность веры, надежды, любви, а не агрессии и расправы с кем бы то ни было. И то, что такой тональности придерживались люди, которые очень сильно, больше многих, претерпели и пострадали от тоталитарного режима, это очень хорошо и достойно. На мой взгляд, мне кажется, этой тональности они придерживались и дальше, хотя и уточняли свою позицию по Украине, она сближалась с мейнстримной украинской позицией. И из дальнейших выступлений, вот в части интервью Ильи Яшина и Юрия Дудю, я увидел там одну важную мысль, тем не менее весьма ценную, коррелирующую с тем, о чем думаю я, что, разумеется, сейчас оппозиционной деятельности в классическом понимании, в каком она существует, при демократии, не в хорошей или плохой, или демократии, классической демократии, в РФ быть не может, потому что какая при тоталитаризме оппозиционной деятельности? Нет, и не могло быть никакой дееспособной оппозиции в Советском Союзе до конца 80-х годов. Могли быть отдельные диссиденты, но не оппозиция в политическом, демократическом смысле. Поэтому, разумеется, точно то же самое относится и к современной РФ. И Яшин абсолютно правильно сказал, что разборки вокруг того, кто лидер оппозиции, а кто нет, лишены смысла, поскольку нет никакого практического политического сценария смены власти в РФ или вообще каких-то процессов, которые могли бы привести оппозиционеров, так сказать, к каким-то заметным позициям на рынке. Надо ставить вопрос совершенно по-другому. Яшин, например, сказал, что он хочет быть лидером поколения, выразителем, голосом своего поколения. Вот это, как ни странно, гораздо более прагматичная позиция, чем борьба за лидерство политической оппозиции. То есть я не знаю, получится вот Илья Валерьевич или нет, но сам по себе постановка задач абсолютно правильная. Точно так же, как я считаю, что у Владимира Владимировича Кара-Мурзы есть большой потенциал для того, чтобы стать христианским лидером. Получится это или нет, я не знаю. Движется ли в этом направлении сейчас или нет, тоже не знаю. Но люди должны быть абсолютно перпендикулярны на какой бы то ни было прикладной практической политике.
Так, беда, Стас, беда. Вот просто беда.
Я слышу тебя очень хорошо.
Хорошо, да, если можно повторить последние твои слова, уж такое дело. Так, нет, Стас решил перезайти, это хорошее дело. Маск, вот нам тут пишут, Камала пригласил, интересно, придет. Надеюсь, Стас не в России, почему у него виснет Ютуб, пишет Виктория. Но, Виктория, знаете, вот Ютуб виснет как раз поскольку Стас же не по Ютубу говорит, а Стас подключается к нашей ситуации, если бы он был в России, у него бы ничего не висло. То, знаете, очень многие люди издеваются тоже над феминитивами и спрашивают, почему же тогда не устраивается слово «писательница». Юстас, пишешь историю про мигрантов, которые насилуют немецкую девочку, напоминает распятого Малика в трусиках, у мальчика в трусиках. Юстас, вы понимаете, вы можете проверить в интернете, да, и легко установить, что история действительно имела место, и людей именно возмутило вот именно то, что женщине, я не помню, извините, конечно, какому-то человеку, который все это комментировал, причем не то, что вот там призывал к какому-то насилию, дали больше, чем тому из людей, которые насиловали, но при этом некоторых насильников и вообще отпустили. И это все, согласитесь, выглядело действительно странно. Так, Стаса, Даш, как там со Стасом? Пишут, Белковский висяк. Да. Даша.
Я написала Стасу, спрашиваю, перезаходит ли он, как бы. Ну, ощущение, что кто-то это именно пишет... его сильно плохой интернет сегодня.
Нет, да, у Стаса что-то какая-то совершенно. А мы такие радостные. Это не мы, это не мы. Так что на самом деле это не важно, мы это или не мы, потому что проблема-то у слушателей, таким образом. Значит, все равно мы целокупно за это дело отвечаем. Но, тем не менее, извините, вот на что имеем, то имеем. С другой стороны, мы уже 55 минут в эфире. Можно сказать, мы почти все обсудили. Стас, ты там есть?
Так, но он пишет, что он давно там, а при этом его не слышит, не видит. Сейчас еще раз скажу.
Угу. Стас пишет из Чейз. Мы сделаем буквально последнюю попытку. Если меня Стас слышит, то я тогда вернусь к Курску И скажу, что я абсолютно согласна со всем, что он сказал, и согласна с тем, что это блестящий тактический успех украинской армии. Я об этом говорила в субботу, мы об этом будем говорить еще. Но я бы все-таки вот что хотела заметить, что вот эти вот грандиозные фарфары, которые и там завышенные ожидания, мне кажется, вот на что важно внимание обратить с чисто военной точки зрения, что, видимо, одна из главных замыслов украинского командования была, что Путин будет оттягивать войска с Донбасса, а он их не оттягивает, более того, насколько я понимаю, он их там усиливает. И второе, более вот такое заковыристое замечание, мне кажется, что одна из вообще главных задач всей этой истории, вот как она была построена, она была очень красиво построена, заключалась в том, что создать ситуацию обратную киевской операции. Я напоминаю, что произошло, когда Путин наступал на Киев, его колонны растягивались, и, соответственно, к ним ССО, силы ССО заходили в хвост и уничтожали. И вот главное в этой операции были даже не те регулярные части, которые зашли, а были те силы ССО, которые выдвинулись вдоль дорог, потому что там болото, и по этим дорогам наступали российские колонны, и расчет был, вероятно, на то, чтобы вот эти российские колонны, подтягивающиеся к месту прорыва, разбомбить и уничтожить. И несколько колонн действительно было уничтожено, но, как я понимаю, тут вот тоже не очень. Ну, Россия этого не сделала. То есть она не сделала, бросила большое количество колонн. Идея была такая, что вот Путин увидит, медведь обернется и побежит на вилы, и тут он насадится на вилы. А медведь, то ли потому, что он очень долго разворачивался, то ли потому, что он сообразил, что будет. Вот несколько колонн было уничтожено, но сейчас, насколько я понимаю, даже фронт нельзя понять где, ровно потому что там силы спецназа друг против друга иногда попадают взаимно в засады. Но я не знаю, может быть, еще парочка колонн попадется, но пока их нет. И мне кажется, что вот эти два обстоятельства, которые, ну, не были то, на что Украина прям так прям вот рассчитывала. Но, тем не менее, это были те обстоятельства, которые, если бы они случились, они бы были для ВСУ очень благоприятны. А они не случились. И мне кажется, они делают исход всей этой истории, ну, более проблематичным в долгосрочном стратегическом варианте, что не отменяет того факта, что это уже блестящий тактический успех со всем, что говорил Стас.
Юль,
Стас,
Стас,
ты
здесь
здесь есть?
по другой картинке. Сейчас картинку я на вывода, а слышать должно быть уже
Но
слышно.
поскольку эфир наш уже заканчивается, а я все-таки
Да, я хотела, чтобы ты это прокомментировал буквально коротко, то, что
еврей,
я...
поляк и русский,
Извини,
у меня
что я стала
англичанин, я...
говорить, мне было нечего делать. Да.
Нет, ну, это единственное положение. Говорить, говорить и говорить. А что я должен прокомментировать, поскольку я не слышал этого в основном?
А, ну, что стратегически, что при том, что я... Ты знаешь, там были довольно сложные тактические, в том числе военные соображения, поэтому я давай не
Нет,
буду...
я же не военный эксперт, и поэтому я не собираюсь вдаваться в сложные военные соображения. Я лишь вернусь к мысли, с которой начинал, что главный эффект этого вторжения морально-психологический, он достигнут, независимо от того, что будет дальше, потому что продемонстрировано, что преимущество российской военной машины над украинской отнюдь не является тотальным и фатальным. А значит, если говорить об условиях прекращения огня, то именно с этих позиций надо ко всему относиться, а не с позиции, как хотел бы Владимир Владимирович Путин, что наступление российских войск неумолимо, и поэтому сдавайтесь, пока не поздно.
Ну что ж, и на этой прекрасной ноте, Стас, тебе огромное спасибо. Скажи про свой канал.
Ну, каникулы заканчиваются. Сейчас, я говорю, будет премьера нового проекта «Параклет», а также с сегодняшнего дня возобновляются «Добрые ночи, малыши». И, безусловно, вокруг Венецианского кинофестиваля будет два выпуска, как минимум, проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Парученко. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Белковский». Всем огромное спасибо, Юль, особенно тебе, и до скорой встречи.
Не кинокритичкой.
Нет, нет. Писателькой, но не кинокритикой.
Господи, это,
Браво.
боже мой, тут все спрашивают, почему же тогда не писательница? Ах,
Писательница – это
Юля, вот...
вчерашние позывы.
Писательница – это Шарлотта Бронте, а нынче пошли писательки. Ну, я надеюсь, что я все-таки писательница. Юлия Латынина, Станислав Белковский, дежурная по эпохе. Не забывайте, господа, как, кроме того, что вы подписываетесь на Стаса, а он есть по ссылке в описании, подписываться на наш канал, делиться ссылками, ставить лайки и приходить к нам, посмотрим завтра или послезавтра.